заряджай мозок. Слухай Радіо М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Якщо ви думаєте, що Біблія – це не цікава та не актуальна книга, то ви потрапили на правильну передачу. В ефірі Радіо М передача «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Я її ведучий Ігор Середа. І ми зробимо все можливе, щоб зруйнувати ці стереотипи сьогодні. Тому що Біблія – це велика, обширна, неосяжна і дуже-дуже цікава книга. Тож ми раді усім, хто вже долучився до нашого ефіру, нашій сторінці Facebook Радіо М, YouTube Радіо М, Instagram Радіо М, а також особиста сторінка у Фейсбуці пастора Сергія Накола, наш мобільний додаток Радіо М, і слухай нас на FM-хвилях. І, пастора, я вас вітаю.
Вітаю, Ігоре.
Ви знаєте, класно, що сьогодні, в 21-му сторіччі, є можливість долучатися будь-де, використовувати, не знаю, будь-яку платформу, щоб слухати цікаві програми, ефіри і тому подібне.
100%, просто щось невероятне.
А раніше, не знаю, як альтернатива були якісь, певно, майданчики, да, коли люди сходилися, щоб почути якісь новини.
На ринок приходили, на центральній площаді.
На базар, і там просто був, не знаю, Facebook-стрічка.
Да, сарафанне радіо, звісно ж, да.
Да, і всі там, замість того, щоб викладати фотки, викладали себе, да, в найкращому вигляді. Ну що ж, друзі, тема нашого сьогоднішнього ефіру має таку назву. Яке ставлення має апостол Павло до римлян? Але перед цим запитання до вас. Вчора в Україні 16-го лютого більшість українців відзначало свято, яке має назву «Стрітення Господнє». І назва цієї події, така «Стрітення», ну, на мене викликає певні асоціації, знаєте, як «Страчення». Думаю, «Страчення Господнє», а чому «Страчення»? Навіщо його там було «Страчати»? Чи «Стрітення» – це «Зустріти когось»? Коротше кажучи, поясніть, будь ласка, тим людям, які, можливо, не все розуміють, з яких я є одна з таких людей, що це за свято, що відзначала більшість людей.
Да, от дуже цікавий момент, от коли ти сказав насчет «Стрітення», да, що дуже часто, ну, в різних культурній среді ми можемо совершенно по-разному сприймати ті слова, до яких ми не привикли. І «Стрітення», звісно, це один із таких от старих слов, і які мали одне значення в одному контексті, мають друге значення в новому контексті. І ми повинні пам'ятати, наприклад, що слово «самоліт» в Древній Русі, воно означало, звісно ж, не «самоліт» як средство передвіження по воздуху, як ми привикли.
Так.
А «самоліт» – це була така от зв'язка бревен, які сплавляли вниз по ріці для послідовної перепродажі на ярмарки.
І воно само летить.
Оно как бы вот летело, да,
ну,
вот,
так,
да, 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 можно сказать, по воде плыло вот таким образом, и его направляли люди. Называлось это самолетом. Или второе слово, например, скотница, да, у нас сразу работница животноводства, например, может быть, потому что это женщина, которая работает со скотом. А в древние времена скотницы называли сокровищницу, например, князя. Точно так же и со словом «сретение». На самом деле ничего здесь постыдного нет в этом слове, как некоторые молодые ребята, они вот там хихикать, говорить, ой, сретение, там у них какие-то ассоциации могут быть. На самом деле сретение, и ты уже отметил, это встреча.
Так, зустреча.
И да, сретение Господне – это встреча Господа Иисуса Христа, когда он был очень и очень маленький.
І зустрів його хто зустрів? Просто люди зустріли, чи батьки?
Но. Был в городе Иерусалиме человек, которого звали Симеон, и обычно подобные люди, это были такие благочестивые мужи, они служили при храме, он был пророком, и ему было дано откровение от Бога о том, что он не увидит смерти, пока не встретит того, кого ожидал Израиль, спасителя, избавителя своего.
И сколько вот, ему было років?
Очень много, очень много, такой долгожитель был, да, да.
І він зустрів, і одразу помер, коли побачив Ісуса.
Вот історія об этом умалчивает, не будем добавлять, что он там умер или не умер. Возможно, Бог его еще благословил там годами жизни. Но самое главное в данном случае, что этот человек, Симеон, он держал на своих руках настоящее спасение. Mm-hmm. То есть я очень часто сравниваю это как с антидотом против какой-нибудь инфекции. Да? То есть он берет на руки этого маленького мальчика, возможно, со щечками, возможно, он хотел, так знаете, вот как маленького ребенка, берешь, хочется потискать за щечки. Вот. Возможно, он берет и он понимает, вот этот маленький ребенок, у него есть вес, у него есть рост, у него есть все параметры, он улыбается, и вот именно он является светом для своего народа, он является спасением, он является избавителем, и он является надеждой. Mm-hmm. Не какая-то, знаете, концепция какая-то спасения, а вот конкретно я держу спасение на этих руках. Mm-hmm. Каждый, кто примет его, Иисуса Христа, тот обретает спасение.
Да, це дивовижно, коли ми так розмірковуємо про те, що відбулося, і що ця людина в такому поважному віці тримала Ісуса Христа на своїх руках і розуміла, що це надія на спасіння усього людства. Тому класно, коли ми розбираємось у тих подіях, які ми святкуємо, навіть більшість яких ми не знаємо, які переходять у нас просто у світський контекст, я би так сказав, mm-hmm. да, або mm-hmm. просто там якісь дати, коли люди не знають, в честь кого вони святкують, або якихось імен, або просто це традиційно пов'язано. Тому, друзі, ми вам дуже радимо вникати в ті свята, які ми святкуємо, які ви святкуєте, взагалі розбиратися в біблійному контексті, і якраз таки подібні програми до сторінками Біблії дуже актуально і зрозуміло це розкривають.
Я дуже сподіваюся на це, звісно. Тим більше, якщо Творець нам дав інтелект, да, якщо у нас є мозок, то необхідно його використовувати, задействувати. Для цього ми і существуємо.
Так, друзі. Ну що ж, ви можете, до речі, писати свої запитання, якщо вони у вас виникають, а я думаю, що повинні виникати, тому що у тих, кого немає запитань, це або вам все ясно, або вам нічого не зрозуміло. Тому, друзі, пишіть їх в наших коментарях на наших сторінках, а ми до вас повернемося.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Як я вже сказав на початку нашої програми, що сьогоднішня тема нашого ефіру – це яке ставлення має апостол Павло до римлян. Давайте з вами розберемося для початку, хто такий взагалі був апостол Павло. Тому що коли чуєш два таких, знаєте, саме популярні апостольські імена, це Павло і Петро. Угу. Деякі люди думають, що це одна та сама людина.
100%.
Дехто думає, що це було два брати рідні. І більшість людей впевнені, що Петро і Павло це були одні з 12 учнів Ісуса Христа. Хоча угу. Павло не був. Тому давайте угу. розберемося, хто такий був Павло.
Ну, якщо дуже кратко, для того, щоб понятно було нашим радіослушателям, апостол Павел – это один человек, но с двумя жизнями. Один человек, но с двумя жизнями. Я думаю, так будет более интересно. Первая его жизнь прошла в молодости, его звали Савлом. И это человек, который был крайне религиозен. Он думал, что он любит Бога, он исполнял все те постановления, требования, которые предоставлены были в его учении, в иудаизме того периода. Он изучал Библию, Ветхий Завет, который мы сейчас называем, и действительно был очень ревностным человеком.
Тогда еще Библии не было, но было старые заповеди.
Да, да, в нашем понимании не было, да, а была Тора, да, то, что мы называем как раз Ветхим Заветом.
Так.
И вот как раз они его изучали. И этот человек, так как он считал, что он любит Бога, он преследовал одну секту, как он считал секту. Эта секта следовала за каким-то Иисусом, который взял на себя ответственность называть себя никем иным, как спасителем Израиля и всего мира. И для Савла это было что-то невообразимое. Он считал, что это люди самозванцы. Иисус — это самозванец. И что нужно делать, как религиозные наши такие зелоты делают? Конечно же, нужно запретить, подавить, удалить, устранить. Поэтому что он делает? Он способствовал всевозможными способами для того, чтобы этих христиан можно было находить, изыскивать, арестовывать и наказывать.
Слухайте, ну, в принципі, я думаю, що ну, нічого поганого в його вчинках, в його розумінні не було, тому що він таким чином унічтажав, да, перепрошую за кальку, це повстання якихось незрозумілих людей, які рухалися, цей вірус розповсюджувався, більшість людей вони ставали християнами, наскільки я розумію.
Да, це була просто пошесть, як у нас в Україні говорять. Тобто розпространялось, як лісний огонь, дуже швидко, і Савл думає, дійсно, потрібно предпринимати усилі, щоб воно не розпространялось далі. І от однажды він отримує всі необхідні документи з печатями, да, да, все это тоже
навіть
было официально.
Так.
Да, да, да.
Хоча це було, ну, 2000 років тому.
2000 лет назад, да. Все это было. Бюрократія существовала как сейчас, так и тогда. Тогда, ну, даже больше было.
Нет ничего нового под солнцем.
Совершенно верно. Да. И Библия как раз четко, ясно нам об этом говорит. Он берет все эти документы, берет спецназ, отряд, который был с ним, и отправляется не в город, который назывался Дамаск, он существует и по сей день.
Так, это же, да, столица Сирии.
Да, 100%. Это один из самых древнейших городов.
И Павло... І тоді ще Савл йшов з армією певних людей.
Со спецназом, можна сказати, як у нас називають, да, вот как разгон був демонстратом на Майдані, пам'ятаєте? Вот примерно така ж ситуація була в то время. Тобто він бере этот спецназ, і вони направляються, щоб розібратися наконец-то з вот этими штундами, можна сказати, да, як в нашому контексті говорять это все. Тогда, ну, тогда это было намного более все жёстче. І получается, когда он направляется в Дамаск, по прекрасной, замечательной римской дороге, а ему является...
А мы знаем, что все дороги вели до Риму,
да,
из,
да,
Риму.
Да. Это тоже связано будет как раз с нашим посланием.
Так, знаете, я просто перепрошу, да, как трасса Рим-Дамаск, да, краще, да, да, ніж... Не знаю, що там,
та, 100%,
Берлін.
100%. І ми що бачимо? Как раз на вот этой удобной трасі, це не то, що він устав, тому що многие люди вважають, що у нього просто не було какое-то психологическое расстройство. А це було удобне путешествие, по суті. І йому являється Ісус Христос і говорить интересные слова, що «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Это тоже интересный момент и предупреждение для всех тех политических сил или религиозных, которые гонят христианскую церковь. Потому что если вы гоните христианскую церковь, вы гоните не просто какую-то группу людей, вы гоните самого Иисуса Христа. И это мы можем очень хорошо видеть на основании данного текста из книги «Деяния». И вот после этого происходит тотальное, радикальное, революционное, коренное изменение Савла в того, кого мы знаем как апостол Павел. Именно непосредственная встреча с Иисусом Христом изменила до неузнаваемости этого человека, и изгонителя христианства он становится самым знаменитым последователем Христа, который впоследствии и отдал свою жизнь в городе, послание которое он и писал, то есть в городе
Мистер
Рим.
Угу. Слухайте, ну дивовижно. Дві людини, я просто по-інакшому, або, як ви сказали, одна людина, але два житті.
Да.
До того, як він зустрів Ісуса Христа, і потім вже після того, як він з ними був. І ви ж знаєте, це мене надихає, як коли ми говоримо про людей, які говорять, що Христа немає, що християнство – це просто якесь безглуздя, треба тільки займатися самоосвітою, вдосконалюватись, як це і робив апостол Павло до свого покаяння і зустрічі з Ісусом. І ти розумієш, що ті люди, ну, не все так, ну, не те, що безнадійно, але шанс, і Бог дає кожному, і Бог хоче, щоб усі спаслись. Навіть ті люди, які вбивали християн, Бог хоче, щоб вони врятувалися.
Да, і Савл ярчайший этому пример. Он говорит, що Господь явился мне как некоему извергу і показав мені свою милость. Это действительно удивительно.
Але ось чому так часто апостола Петра асоціюють із Павлом? Навіть ми знаємо, що багато районів, вони мають там Петропавлівська, Буршігівка, це один з, ну, не районів, а це селище біля Києва, так само там собори різні, Петропавлівські, собор под Петра і Павла. Чому їх так часто пов'язують? Невже вони були родичами?
Родственниками они были, но родственниками какими? Они были родственниками в Иисусе Христе, в семье Иисуса Христа. Конечно, это были разные люди из разных семей, если мы говорим вот с человеческой позиции.
А братом апостола Петра взагалі был Андрій.
Який... Ну, есть, да, есть такая точка зрения, ага, вот в этом отношении. Но здесь очень важно то, что именно апостол Петр и апостол Павел традиционно воспринимаются как такие вот самые знаковые фигуры христианства, потому что они представляли собой вот направление, то, что Петр в большей степени он служил среди израильтян, угу, да, а уже Павел он служил в большей степени как апостол среди разных других народов, которые в те времена называли язычниками. Угу. Да? Поэтому это такие вот знаковые фигуры, самые важные, которые можно встретить, да, в истории раннего христианства. Угу. Хотя был еще один, это был брат, двоюродный брат Иисуса Христа, это Иаков, да, но он погиб, угу, его уничтожили, вот устранили, вот, потому что он тоже был, даже Иаков считался там наряду с Петром, угу, да, тоже очень такой знаковой фигурой.
Так. Слухайте, дуже цікаво насправді. Друзі, нагадую, що ви на хвилі Радіо М, в ефірі програма «Сторінками Біблії», і ми говоримо сьогодні про те, яке відношення має апостол Павло до Риму. Тому ставте своє запитання нам в коментарях.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Розібрались ми з приводу особистості апостола Павла, дивовижної людини, яка, якщо я не помиляюся, встигла за своє життя написати аж 2/3, майже 2/3 всього нового заповіту.
Да, 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 це так.
І одне з його послань має назву «Послання до римлян». І всі, мені здається, знаєте, люди, які мешкають в столиці Італії сучасній, дуже цьому посланню радіють. І просто як мається на увазі, тобто це послання усі люди, які мешкають в столиці Італії, повинні його читати і розуміти, що це тільки для нас. Там більше ні для кого, ви там це не читаєте, це тільки для нас, для мешканців Риму.
Ну, в ті времена, коли апостол Павло писав, звісно, він не писав всім жителям Рима, вот, но в то же самое время, конечно, они при желании могли бы прочитать это письмо, если бы встретились с группой людей, которая находилась именно в Риме, и эта группа людей была просто уникальным собранием. Почему? Потому что она представляла собой группу, состоящую из самых разных слоев населения, что было невероятным, революционным и непостижимым для того времени, потому что в этой группе были как люди, которые находились практически в самой топовой категории жителей Рима, и один из них был финансистом города Рима, это о чем-то mm-hmm. говорит, а самые последние — это были рабы, которые также находились в Риме.
Ми зараз говоримо про християн, які мешкали в Римі.
І ця група називалась Християнською церковою.
Угу.
И это стало возможным, чтобы такие разные совершенно люди, это невероятно было в то время. Они говорят, что мы братья и сестры, мы равные, потому что мы объединены тем, что мы служим Иисусу Христу, который является Спасителем.
Дивіться, а як з'явилась взагалі церква в Римі? Ну, наскільки ми знаємо, що Ісус, він, ну, вознісся в Єрусалимі. І перша група християн, вона якраз таки була в місті Єрусалим, потім навіть гоніння почалися. Uh-huh. Ну, я розумію, там міста біля Єрусалиму, там, uh-huh. не знаю, Назарет, ще там інші uh-huh. міста, але ця відстань між Римом та Єрусалимом, uh-huh. я зараз перепрошую, друзі, за свою необізнаність в географії, але мені здається, що це більше 2000 кілометрів.
Так, да, так.
Да. Да. І як розповсюдилося християнство з Ізраїлю, да, uh-huh. яка була колонією uh-huh. Римської імперії. Uh-huh. Ще ми дізналися, що Дамаск, uh-huh. що Павло йшов туди, щоб знищити християн, що там вже було християнство. Але мені здається, там не дуже сильна відстань між Сирією та uh-huh. Ізраїлем. Так,
да, почти як сусіди, да?
Да,
на лисичній клітці.
Але, ну, Рим це далеко.
Угу.
Як християнство туди?
Якщо дуже кратко сказати, це день П'ятидесятниці. Що произошло в день П'ятидесятниці в Єрусалимі?
Угу.
Ми знаємо, що в той період по всій Римській імперії вже существувало множество поселений іудеїв. Да, потому что перед этим было рассеяние иудейское, да, когда люди вынуждены были быть отправлены в другие территории после того, как Иерусалим был завоеван, разрушен. Вот трагедия-то огромная еврейского народа. И образовалось очень много общин.
Ага, тобто забирали з Єрусалиму мешканців?
Да, да.
В полон?
Да.
На певні міста, території?
Да, это где-то было за полтысячелетия до вот, вот этих событий, которые были в день Пятидесятницы.
Угу.
Да? То есть практически в каждом знаковом городе Римской империи уже находились иудейские собрания, они назывались синагогами. И те иудеи, которые жили по всей Римской империи и даже других государствах, которые граничили с Римской империей, они раз в год приходили в Иерусалим, в Иерусалимский храм, для того, чтобы совершить паломничество, поклониться своему Богу, Богу Израилеву. Следовательно, в день Пятидесятницы в Иерусалиме находилось свыше миллиона человек, которые пришли, и тут апостолы, которые получили Духа Святого, начинают проповедовать этим людям об Иисусе Христе, который умер, был погребен, но воскрес на третий день телесно, реально, буквально.
Я просто для уточнения, вы сказали понад миллион людей.
Да, да, да. Слухайте. Вместе с паломниками, со всем, да. Да.
Вау.
Это по предварительным только расчетам.
Тобто просто люди поверталися, да, там це як, ну, люди були в еміграції.
Ну, і... скажем так, да, 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 своєвлазних.
Ну, просто повернулися там до себе на батьківщину.
Да.
Там родичів провідати, там десь піти, там службу відстояти.
Да, да, да.
А тут відбулося щось значно більше.
Невероятне щось, тому що спочатку ти знаходишся на вулицях Єрусалима, і тут слышиш, як хтось проповідує, некоторі та це вже напились, да, з самого раннього утра, вот, тому що як-то непонятно в це. Но дело в тому, що сверхъестественне событие произошло. Дух Святой не сходит от Ісуса Христа, который вознесся на небеса реально, буквально и телесно. И Бог дает этим людям посредством Святого Духа настоящие иностранные языки. Так что все эти люди со всех этих провинций, которые в Римской империи есть и окружающие Римскую империю, они слышат проповедь апостола Петра на своем языке, на своем наречии, на своем диалекте. Они поражаются, удивляются. И они слышат Евангелие об Иисусе Христе. Потом что происходит? Там были люди из Рима. Они возвращаются к себе в свою синагогу. И что это? Слушайте! Оказывается, Мессия пришел, Спаситель есть. Вот нам рассказали. Смотрите, в Писаниях об этом говорится. Вот так все это начинается.
И таким чином распространилось.
Да. Ярчайший пример – это, например, евнух царицы Кандакии. Когда он ехал на колеснице, читал свиток пророка Исаии, да, но ничего не мог понять. А тут как раз идет апостол Филипп.
Филипп-то.
И да, и тот говорит, ничего не понимаю, объясни мне. Филипп объясняет. Евнух все понимает и едет туда, в это царство Кандакии, и там уже проповедуют о Мессии Иисусе Христе. Вот ага. Так началось. Это мы называем сверхъестественным действием Святого Духа. Ни одна религия в религиоведческом плане не распространялась так быстро, как христианство. То есть это действительно один из таких вот свидетельств сверхъестественной природы происхождения христианства.
Ну, як на мене, це багато про що говорить. Дякую за те, що ви розказали про такий невеликий екскурс. Взагалі ми так з вами, знаєте, стрибаємо, але дякую вам за те, що ви, здається, здавалось такі складні речі, які там... Звісно, що можна розписати в декількох томах. Ви дуже швидко їх там буквально в декількох реченнях говорите. Отже, ми зрозуміли, як з'явилася християнська спільнота в місті Рим. І Павло, я так розумію, мав певне відношення до цих людей.
Да.
Чому я писав їм?
Да, діло в тому, що... Что-то у нас произошло здесь.
Так.
Дело в том, что апостол Павел, он же путешествовал очень много по разным общинам, да, вот проповедовал об Иисусе Христе, он показывал, что действительно Иисус Христос воскрес из мертвых, вот, и он встречался с разными людьми, которые приезжали к своим друзьям, знакомым, которые, возможно, по бизнесу были в том или ином городе. Они, конечно, приходили по субботам, да, в синагогу или в христианскую синагогу на тот момент, если синагога принимала Иисуса как Мессию, да, они слышали апостола Павла, а потом говорили, а слушайте, они прийти ли вам к нам, чтобы больше рассказать? То есть, в принципе, вот так обычно и происходило. Поэтому завязались дружеские знакомства, завязались какие-то связи, завязались какие-то вот отношения вместе, даже бизнес-отношения. Почему? Потому что апостол Павел, он-то, у него бизнес был свой, он шил палатки, и вполне возможно, что часть этих палаток продавалась на нужды римской армии. Кстати, тоже есть такая точка зрения. Тоже цікаво. Інтересний такий момент. То есть,
а як він встигав ну, і палатки шити, і писати послання, і ще проповідувати?
Ну, во-первых, вот многие считают, что каждый день апостол Павел ходил по улицам и проповедовал. Это не так. Ага. Обычно апостол Павел проповедовал по субботам. Угу. По субботам. Либо он находил общественное пространство, или коворкинги, как мы сейчас называем, да? Или, ну, я уверен, если бы сейчас был апостол Павел в 21 веке, в контексте, он бы использовал Facebook-площадку, он бы использовал все остальные вот социальные сети для того, чтобы распространять Евангелие. Это 100%. Вот. Или он находил те места, где могли его услышать. Например, это в Ареопаге, да, в Афинах было, когда была площадка, где люди встречались как раз для того, чтобы послушать друг друга. То есть, по сути, Ареопаг в Афинах — это была фейсбучная площадка для общения того времени. Апостол Павел ее использовал. Но больше...
Або якийсь там палат спорту.
Ну, что-то может быть, да, в этом роде. Единственное, что там не надо было платить, как в палате спорта, да? Там в палате спорта придется крупные деньги платить за эти все вещи.
Ну, зрозуміло так.
И большую часть своей жизни повседневной он же все-таки работал, да? Он зарабатывал на жизнь, он шил эти палатки. Вот. Плюс у него было время, потому что он был не женат, хотя он имел полное право жениться, как и другие апостолы были женаты, были у них дети, то есть совершенно это нормально было, естественно. Он решил посвятить себя целиком и полностью служению своему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Поэтому у него и было время. Вот. И он до изнеможения работал, конечно, до изнеможения писал, до изнеможения проповедовал, вот. То есть полностью отдавал себя на 110-120%.
І саме тому він мав ставлення до церков. Ну, дійсно, у нього, як я вже сказав, 2/3 – це послання, і це послання, наскільки я розумію, послання, вони були направлені для певної спільноти, але ми сьогодні можемо це одягати і на себе.
100%.
Тобто це не означає, що тільки це для римлян, а це для жителів міста Коринф. Взагалі існує таке місто сьогодні?
Чи воно... Самого Коринфа як такого не существує, но рядышком знаходиться другое уже, другой город. Сейчас не могу точно сказать. Вот наши радиослушатели могут даже написать, как называется сейчас город, который стоит на месте или рядышком древнего Коринфа.
Дуже цікаво, до речі, дізнатись. Отже, ну, і тому ось так різні послання до певних церков, наскільки я розумію, місто Колос, там Філіппи і тому подібне. І ось церква у Римі, Римській імперії. Що можна взагалі сказати про це послання? Воно, якщо ми читаємо хронологію, воно нам перше зустрічається в Божому Слові, в Біблії. Але наскільки я розумію, що це не було його першим посланням?
Ні, це не було його першим посланням. Це одне було із писем. Ну, навіть краще сказати для сучасного людини, не послання, а письма. Лучше, понятно, буде, да, тогда.
Текст
такий. Да, да. І дело в том, что оно в каноне Нового Завета представлено первым не по хронологии, а по значимости. Дело в том, что многие исследователи, филологи говорят, что это просто-напросто шедевр. Шедевр древней литературы.
С точки зрения написания.
Да, да, масштабности, цикаво, написания, наряду с таким посланием, как послание Ефесянам, это тоже просто что-то невероятное, когда ты читаешь на языке оригинала. Но нам самое...
Перепрошую, мова оригіналу, він писав...
Греческий койне. Это был совершенно обычный такой вот греческий разговорный язык. Это не был высокий язык, да, но в то же самое время он умудрялся, тем не менее, вот прекрасно излагать вот эти все идеи о Боге, да, о живом Боге, Спасителе, прекрасным языком. Почему? Потому что есть такое высказывание: «Тот, кто любит, тот поет». Это святой Августин сказал. «Тот, кто любит, тот поет». Павел настолько был влюблен в Иисуса, поражен, накрыт с головой всем тем, что Иисус для него сделал, как он его простил, что когда ты осознаешь то, что для тебя сделали, тебя просто накрывает любовью, и из Павла эта любовь выражалась вот именно поэтическим языком. Угу. Да, он пел своему Господу.
Утримать ее в себе, в сердце.
Он не мог, это не в сердце. Поэтому, когда человек говорит, что он верит в Иисуса, случился, но где-то про себя, где-то глубоко внутри, так что никто вообще не знает об этом.
Мы знаем, это такая стандартная фраза «я верю в души».
Где-то там, глубоко, да, очень глубоко.
Да, глубоко там, да.
Да, да. Но на самом деле Библия показывает, что если человек имеет отношение с Иисусом, его будет распирать, да? Угу. Это то же самое, если у тебя есть девушка, ты ее любишь, ты же всем своим друзьям расскажешь, что это будет ненормально, если люди узнают, что ты 2 года встречаешься с девушкой, ее никто не видел, не слышал, да, скажут, что-то не в порядке с тобой или с твоей мотивацией, почему ты встречаешься с этой девушкой. Угу. Да, то же самое здесь. Если ты с Иисусом Христом, если ты знаешь, что Он Спаситель, ты будешь рассказывать другим людям об этом по-любому.
Поетична мова, досконала, про яку любов, про яку любов до Ісуса мається на увазі, про яку розказує апостол Павло. Що ще ми можемо для себе відзначити в цьому посланні?
Конечно, это все красиво, это все замечательно, и многие люди могут ценить эстетически это, но это не это самое главное, как ты и отметил в послании Римлянам. Послание Римлянам, если мы его посмотрим такой вот с высоты птичьего полета, для того, чтобы было более ясно и понятно, да, потому что если мы сейчас спустимся в послание Римлянам, то за деревьями мы не увидим вообще картины, мы потеряемся. Поэтому мы поднимаемся сейчас наверх для того, чтобы увидеть эту общую картину, и мы что видим? Мы видим послание, которое состоит из 3 основных частей. Все очень просто на самом деле. Первая часть, можно назвать ее как «наше ужасающее положение во грехе». Угу. Вторая часть – наше спасение исключительно в Иисусе Христе. И третья часть – наша жизнь благодарения за то спасение, которое мы, как свободные люди в Иисусе Христе, имеем и желаем благодарить Его чем? Тем, что мы следуем за Иисусом Христом. Итак, первая часть – это наше ужасающее положение по причине греха. Второе – это наше спасение исключительно, безоговорочно в Иисусе Христе. И третье – это наша жизнь благодарения. Вот об этом и говорит как раз послание Римлянам. И это традиционно называется 3 составляющими Евангелия. Плохая весть, хорошая весть и практика применения.
Плохая весть и благая весть.
Да, без хорошей вести нет без плохой вести.
Так, 100%.
То есть, когда ты показываешь вакцину людям, то тебе нужно показать, что люди инфицированы,
ну,
смертельно.
Так, навіщо взагалі-то да, мені да, ця... Да, да. Давайте будемо по порядку йти. Перша частина, як ви сказали, погана звістка або плоха вість. В чому вона полягала? Що ж такого там зробили ці римляни, що Павло таким починає розказувати?
Для апостола Павла очень важно было показать римлянам, которые недавно стали христианами, что нет на самом деле различий между людьми, которые называли себя иудеями, которые очень часто обособленно себя вели, да, говорили, ну, это гаим, это язычники, а мы-то евреи, мы вот как бы по природе...
Элитней.
Да, да, мы по природе Божьи люди. А Иисус Христос через апостола Павла показывает, что основная проблема человека — это 1-2 главы послания Римлянам, они просто-напросто безоговорочно показывают эту ситуацию радикальным образом. Основная коренная проблема всего человечества, будь ты иудей, будь ты язычник из различных народов, твоя коренная проблема — это грех.
Угу.
И этот грех описывается довольно-таки яркими выражениями. И апостол Павел не скупится на выражениях, чтобы показать, ребята, все очень серьезно. Если у тебя гангрена, если у тебя гниет тело, я не буду тебе говорить, что все нормально, улыбаться, гладить тебя по голове или давать крема для того, чтобы ты мог замазать вот эти все гниющие раны и аэрозолем там пшика для того, чтобы как-то воздух стал лучше и приятнее. Проблема есть, это грех, это восстание против Бога. Это очень серьезно, и последствия за грех — смерть. И в этом виновны, как первое послание, первая глава послания Римлянам говорит, и те, кто в разных народах, и те, кто называют себя Божьим народом Израиля.
Еще все одно, для неважливо, звідки ты, навіть ты с Божьего народа, все одно грех.
Да, 100%. Это корень, угу, из которого проистекает все остальное.
Мне цікаво, знаете, яка была реакция у людей, коли вони це читали. Да? Тому що, не знаю за римлян, які знаходилися, але коли я чую, що я в чомусь неправий, перша, ну, така реакція стає або ніяково, або соромно, або що це ви мені тут розказуєте, що я в чомусь не правий. Mm-hmm.
Ілі посмотри на себе.
Да, чи а ти взагалі який?
Да. Ілі сразу цитують, вирває з контексту біблійський текст, не судіть, да не судимі будете. Да? Mm-hmm. Ілі там другі от, представители таких радикальних движень говорять, що тільки Бог має право мене судити, да, і більше ніхто. Такі? Да, ви хто такі на самом деле? Ну, да, я согласен з тобою, да, що если мне кто-то говорит, а я знаю, что тоже у этого человека рыльца в пушку и свои скелеты в шкафу есть, да, то у меня естественная реакция, а ты кто такой? Да посмотри на себя сначала. Но, друзья мои, тут проблема в другом. Тут сам Бог говорит.
Угу.
Творец, создатель, который все имеет права на нас. Нравится нам это или нет? Который дает нам все необходимое для жизни, который поддерживает нашу жизнь, и поэтому он имеет полное право выписывать нам техническую гарантию и также руководство по эксплуатации. Это его мир, это не наш мир. Мы живем по его правилам и должны жить по его правилам, но не по нашим правилам, как мы хотим. А этот Творец святой, чистый, без греха говорит, ребята, у вас проблема, и очень серьезная. І ця проблема не во мені, ця проблема в вас.
Це проблема вас. Щодо того, що ви казали, я хочу зацитувати це до Римлян 2 розділ, 17 по 21 вірш. Тут послу Павло пише наступні слова. Він каже, що якщо ти називаєш себе юдеєм і покладаєшся на закон і пишаєшся своїм Богом, тобто відокремлюють себе, да, знаючи його волю і сповідуєш усе те, що є справді важливим, оскільки ти вивчив закон, якщо ти впевнений у тому, що ти поводир для сліпців і світло для тих, хто у темряві, якщо ти наставник і вчитель для невігласів і тому подібне. І далі, а чому ти, проповідуючи не красти, сам крадеш? Чому, кажучи, не чини перелюбу, сам чиниш? Чому, відчуваючи огіду до бовванів, мається на увазі бовван, наскільки розумію, це ідоли, так, російська мова, сам обкрадаєш храми? Чому хвалишся законом, а сам ганьбиш Бога, порушуючи закон? Як сказано у Святому Писанні, через вас ганьбиться ім'я Бога перед поганими. Ось так.
И дальше он просто уравнивает, такую безоговорочную капитуляцию подписывает. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все это иудеи и язычники. Потому что иудеи считали, что раз мы родились иудеями, это дает нам карт-бланш, да, зеленую карточку в Царство Небесное. Павел просто-напросто берет и все их ожидания, всю их идентичность, да, он все это уничтожает. Друзья мои, нет, пока ты не поймешь, какая у тебя есть проблема коренная, мы не сможем дальше понять последующую часть послания римлянам.
Угу. Слушайте, ну, знаете, цікаво, тому що взагалі так розмірковувати щодо Риму, мені здається, що там було багато в чому людям так відмовлятися від певних гріхів, і наскільки я розумію, що нема нічого нового під сонцем.
Нічого.
Так, тому що ось те, що ми бачимо сьогодні, певні там, не знаю, плакати, постери, ось ця така розпущеність народу, мені здається, що була і так само в Римі того часу.
Ще більше, ще намного більше.
Навіть більше.
Це у нас ще до сих пор є хоч якесь здержуюче влияння християнського, іудеохристианського мировоззрення. Ми просто вже впитали його з молоком матері, ми не розуміємо, да? Но на самом деле в Римі там були такі речі, що навіть ті люди, які вважають себе как бы, ну, не релігіозними, для них би це теж було трудно приймати вот то, що там происходило на самом деле.
Ну, знаємо, що це було через те, що вони служили, наскільки я розумію, в певних язичницьких храмах.
Да,
храмах Артеміди були жертвоприношення або там, ну, храмова проституція, наскільки
я знаю. Так, це було розпространено, совершенно верно. І, допустим, да, в нашому сучасному контексті слово симпозіум, да, сразу у нас образ, ну, наприклад, там Києво-Могилянка, да, там симпозіум научний, там умні люди там розказують якісь речі, проводять семінари, все остальное. А тоді симпозіум це була попойка, збирались мужчины, вот, заказывали различные там продукты питания, вкусные деликатесы, масса была алкоголя, конечно же, но и не обходилось без молоденьких мальчиков, вот, которые как раз и должны были ублажать этих мужчин. И в Древнем Риме вообще считалось как бы наивысшей любовью это мужчина, зрелого мужчины к молодому молодому человеку, да, потому что там считалось, что, допустим, рабыни и наложницы, они просто для того, чтобы сбросить сексуальную энергию, жена для того, чтобы родить законное потомство, да, ну и статус какой-то определенный, а наивысшей любовью считалось уже, когда зрелый мужчина, он проявляет свою любовь по отношению к молоденькому мальчику. То есть вот такие вот вещи, да, были.
Чим бачимо ми щось, що апостол Павло пише до римлян з цього приводу?
Да, он чётко и конкретно показывает, что однополые отношения, то, что мы сейчас называем гомосексуализмом или лесбиянством, это является не просто каким-то нарушением нормы иудейской, да, и ему это не нравится. Он показывает, что это несоответствие Божьему замыслу в творении. И он использует такие слова и выражения на греческом языке, которые показывают, что это не то, как Бог замыслил в природе. Это не то естество. Мужчина существует и женщина для того, чтобы вместе реализовывать Божий замысел и потенциал, который вложен в них, и воспроизводить потомство. Поэтому для апостола Павла, движимого Духом Святым, да, он показывает четко и ясно, что это неестественный порядок вещей. Но в этом случае, Игорь, я сразу предупреждаю наших радиослушателей, что апостол Павел здесь не выделяет именно эту группу людей.
Как окремо, типа, вы погані, да, а все да. Інші, ну, у вас такие грехи, как
да.
бы.
А почему? Потому что в нашем контексте, допустим, мужчина гетеросексуал, он может с отвращением, да, смотреть на представителя нетрадиционной ориентации и говорит, я не такой, да, я не такой. Ну, он може змінять своїй жені.
Звичайно, або знаєте, це як проводили експеримент, запитуючи людей, як вони відносяться, да, там їм показували певні там кажуть, ну якщо там хлопець, ну перепрошую, друзі, це просто статистика, там хлопець з хлопцем, якби це ненормально. А якщо дівчина з дівчиною, то в принципі, якби можна, да, і одразу просто корінь весь розкладається, що це розпущеність і тому подібне. Тому осудити дуже легко, але насправді, як ви сказали, сказали, що навіть якщо ти зраджуєш, навіть в думках Ісус сказав, що ти зраджуєш, подивився з пожадливістю, вже чинив перелюб у серці своє.
І це дуже важливий момент, тому що я неоднократно вижу, що корінь проблеми, да, это грех. Почему? Потому что в данном случае мы ж люди склонны к чему? Мы склонны всегда себя отличать от кого-то, да, сравнивать с кем-то и говорить Богу, ну я же не такой, как они, да, я же лучше вот по тем параметрам, которые мы придумали в своей социально, там, религиозной среде, культурной среде, мы-то лучше, а Бог говорит через апостола Павла, друг, ты так ничего не понял. Твоя сейчас задача не смотреть на представителей нетрадиционной ориентации, а смотреть на свое сердце. У тебя и у них одна и та же проблема, и эта проблема – грех. И тебе нужно решить, как и ему, эту проблему. Поэтому очень многие, как гетеросексуалы, грешники, как и представители однополой любви в Древнем Риме, они, когда становились христианами, они оставляли свой прежний образ жизни. Поэтому действительно история христианства показывает, что Евангелие, оно освобождает. Оно освобождает от различных болезней, оно освобождает от твоего порочного образа жизни. Это не значит, что ты полностью может быть свободен, у тебя может быть борьба, но Бог дает тебе эти силы.
И как раз таки зараз мы и перейшли до другої частини, да, цього послання. Це те, що Бог, він здатен звільнити від усього. І він здатен зруйнувати будь-яку нашу проблему. Ну, що, можливо, що характерного такого апостол Павло дає римлянам щодо того, що Бог може змінити все життя?
Християнське послання не останавливається на плохої вісті, да? Первых несколько глав он говорит, он показывает мрак, весь мрак, куда мы сами себя верили своими грехами. И то, что нас окружает в нашей человеческой жизни, это проблема в нас. Пока мы не осознаем этого и не обратимся к Богу, ничего у нас меняться совершенно не будет. Павел потом показывает то, что христианство, которое говорит людям о проблеме, оно не представлено, как, знаете, какой-то такой вот полицейский, который дубинкой добивает и говорит, какой ты плохой, ужасный, отвратительный. Нет, он показывает реальное состояние, но говорит, ну вот как Бог полюбил человечество. Он отдает своего Сына, Иисуса Христа, чтобы каждый, кто принимает его верою, когда говорит, я понимаю, что я грешник. Я подписываю безоговорочной капитуляцией. Я не буду, как фашисты, сопротивляться до конца, видя то, что уже сопротивление бесполезно. Я подписываю капитуляцию и говорю, Господь Иисус, ты способен во всей полноте, спасти меня от моего грешного образа жизни, от смерти, от сатаны, да, от порока. И поэтому я принимаю тебя как своего спасителя, как своего Господа.
Тобто найголовніше — це наше покаяння.
100%, да.
На самом деле, как вы сказали.
Да, ничего сложного нет. Просто человеческая природа какая грешная.
Выправдать ты себя.
Да, либо мы себя оправдываем, сравнивая с другими. Бог говорит: нет, не получится такой номер. Смотри на корень своего греха. Либо мы оправдываем себя каким образом, показываем: нет, я считаю себя хорошим человеком. Либо мы торгуемся, да, с Богом. Ну не может, не до такой же я степени. Может быть, Вася, Саша такой, но не я же лучше. Человек тогда так еще не понял самую суть послания христианского. Проблема наша именно в корне греха. Но когда человек говорит, Господь, я понял, я грешник, я нуждаюсь в Иисусе Христе. Все, пожалуйста, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь, я хочу служить Тебе. И в благодарности Тебе, как третья часть, служить Тебе своей жизнью, во всех аспектах своей жизни. Просто все.
Дуже просто.
Просто.
Друзі, насправді це неймовірно. Ви знаєте, ви говорите, і я впевнений, що наші слухачі надихаються такою простою думкою, що головне це мати просте ставлення до Бога і сказати: Господь, якщо я не правий, то пробач мене. І на завершення, оскільки нас залишається так не так багато часу, це третя частина, те, що ми говорили в посланні до римлян, це подяка Богові, да, або його прославлення. Чому Павло так само і на цьому наполягає? Да? Тому що зрозуміло, все, Бог, пробач мене, я не правий, Бог пробачив, а тут ще треба і щось більше робити.
Да, это связано с нашей мотивацией, мотивацией нашего сердца, наших взаимоотношений с Богом. Первое, если человек говорит, что Бог его простил и что он живет с Богом, но его жизнь никаким образом не отличается от образа жизни окружающего мира, да, что как человек грешил, так и грешит, и каких-то видимых нету проявлений изменения его жизни, тогда у нас вопрос, а действительно ли это было искреннее покаяние? Человеку необходимо задуматься об этом состоянии и побеседовать с теми людьми, христианами, которые уже давно в вере, которые, ну, показывают как бы то, что их образ жизни соответствует учению Писания. Второе – это мотивация. Я неоднократно это повторяю. Почему я стремлюсь, да, я уже сколько, 16 лет в браке, слава Господу, он меня держит. Это не моя заслуга, это исключительно его, я это понимаю. Почему я не изменял и не изменяю своей жене? Первое, потому что я боюсь потерять свой статус как пастора, боюсь потерять свою финансовую поддержку, да, боюсь потерять свой статус как человека, который как бы, ну, каким-то образом в христианской среде уже имеет значение, да, боюсь то, что жена все расскажет, если узнает там о моих каких-то изменах, либо моя мотивация другая. Я люблю свою жену, поэтому я не хочу делать ей больно. Поэтому если я понимаю, что Иисус сделал для меня, Он умер за меня на кресте, таким образом Бог избрал спасение для меня лично, то, друзья мои, ну каким образом, если я люблю Иисуса, я могу вот просто оскорблять Его, да? Моя мотивация — любовь к Иисусу. Следовательно, Иисус говорит мне делать такие вещи в общении с Ним, и я буду это делать не потому, что я, исполняя это, зарабатываю себе спасение. Нет. Мы заработать спасение не можем ни на каплю, ни на йоту. Я это делаю, потому что у меня мотивация — любовь. Я люблю Иисуса. У меня не всегда это получается. Я падаю, я могу упасть в лужу, да, греха опять. Но Иисус Христос поднимает, говорит: давай вперед, вперед со мной, ты сможешь дальше идти. Ты падаешь, поднимаешься и идешь дальше. Но не находишься, как свинья в болоте, постоянно наслаждаясь своим грехом.
И саме тому головне це дякувати.
Да, 100%. Благодарение.
Тим паче, що, знаєте, ну, дійсно, насправді, ми звикли до такого російському потребительського отношення, да, коли ми хочемо ось тільки дай, ну все, не правий, ну все там, що там, виправили, да, і чомусь мені наостанок згадалась історія, коли Ісус, він зцілив 10 людей, які мали прокази, всього-навсього один, він підійшов і подякував. Да.
Ну, то отличний примір, кстати.
Так, тому і так, на жаль, відбувається, коли ми допомагаємо різним людям, і мало хто подякує за це. І так само Бог, він допомагає. Він завжди відповідає на молитви, і він завжди дає відповідь на певні запитання. І ми Не вдячний йому в цьому, да, скажімо, да, так, дуже
уви,
часто.
Уви.
Ну що ж, друзі, хотілося б завершити на позитивній ноті. Це про те, що мені сподобалась ваша думка, я би наостанок і завершив, що після поганої новини завжди йде добра новина.
Так, да. Євангелія завжди є світ в кінці тунелі, друзі.
Да, тому пам'ятайте це. Нагадую, що ви слухали програму «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Якщо будуть у вас виникати якісь запитання, ви завжди можете поставити їх завдяки нашій спеціальній формі на сайті radio.m.ua. Ну, а на цьому у нас сьогодні все. До побачення.
Та всього вам доброго і Божих благословень.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.